В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.08 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В «Умные парни» к нам пришел Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмма для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно где? В YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же начнем с того, что в Госдуме ведется обсуждение законопроекта о праве органов внутренних дел выдворять иностранцев. Законопроект, как мы понимаем, наверное, сложный, нужный, но вопрос, насколько оперативно можно его принять, и самое главное, что после этого изменится.
Законопроект, о котором вы говорите, был внесен не так давно, примерно 3 недели назад, за подписью депутатов от всех фракций Государственной Думы, и моей в том числе. То есть не все депутаты Государственной Думы, я уточню, подписали как авторы этот законопроект, а представители всех фракций Государственной Думы, вот от «Единой России», в которой я состою, законопроект внесен мной и депутатом Дмитрием Вяткиным, первым замом руководителя нашей фракции. Этот законопроект действительно достаточно объемный. Он, конечно, носит технический характер, но при этом предусматривает поправки в Кодекс об административных правонарушениях, что вызвало определенную задержку с получением отзыва правительства. Но это не повод его упрекать, как раз в этот момент правительство переназначалось. В настоящее время мы такой отзыв имеем, он положительный и позволяет готовить документ к первому чтению. Хотя правительство высказало ряд замечаний в своем официальном отзыве, этот отзыв подписал руководитель аппарата правительства, как в таких случаях бывает, вице-премьер Григоренко. В основном замечания правительства сводятся к тому, что целый ряд предлагаемых мер должны все-таки осуществляться на основе решений суда. В этом отношении законопроект более радикален, чем то, что считает правительство. И он устанавливает такую процедуру высылки иностранцев в том случае, если они просрочили сроки, в том случае, если они в данном случае какие-то не выполнили правила своего пребывания. Все это достаточно подробно в законопроекте расписано. Я могу вам честно признаться, что, конечно, законопроект готовился не только депутатами Государственной Думы. В подготовке этого законопроекта мы обязаны были участвовать мнение головного в вопросах миграции Министерства внутренних дел. И по этой причине многие вещи, которые там написаны, они написаны с учетом мнения правоохранительных органов и других партнеров по законотворческому процессу, то есть правительства и администрации президента. И у меня нет сомнений в том, что этот законопроект будет принят. Является ли этот законопроект панацеей, которая позволит забыть про проблемы с миграционной политикой? Безусловно, нет.
Так.
Этот законопроект касается только определенных вещей. В данном случае ужесточает требования к пребыванию, устанавливает более радикальные способы высылки и решение вопроса о высылке иностранных граждан из России, таким образом как бы отвечает настроениям, которые у нас в обществе. Но это не значит совершенно, я хотел бы это подчеркнуть, что, приняв этот законопроект, мы можем в самом деле быть уверены в том, что у нас все в порядке с миграционной политикой. Я продолжаю настаивать на том, что надо пересматривать саму структуру управления миграционной политикой, что дальнейшее представление о том, что все вопросы, связанные с миграцией, можно и дальше сваливать на Министерство внутренних дел, которое не является, на мой взгляд, главным экспертом в вопросах экономики, национальном вопросе, во внешней политике, которая так или иначе играет свою роль в миграционной политике. Вот только что президент Российской Федерации побывал в Узбекистане. Все, наверное, слышали его интервью по этому поводу, то, что он говорил по поводу важности отношений с Узбекистаном.
Да.
И с президентом Мирзиёевым в Узбекистане обсуждали в том числе и вопросы трудовой миграции. Но давайте будем откровенны. У нас в стране очень многие, если считать интернет глазом народа, сегодня требуют немедленно закрыть границы и с Узбекистаном, и с Таджикистаном, как со странами, которые поставляют к нам трудовых мигрантов. Ничего этого в речах президента Российской Федерации нет. И, насколько я знаю, не предлагается вообще рубить сук, на котором мы сидим, с точки зрения трудовых ресурсов и отказываться от помощи в тот момент, когда у нас огромные проблемы с рабочими руками.
Но, Константин Федорович, как здесь тогда найти золотую середину? Ведь те, кто требует закрыть границы, это люди, которые говорят, мигрантов слишком много, да, приезжают трудиться, но многие приезжают не трудиться, а безобразничают здесь, МВД сделать ничего не может, мы страдаем, поэтому высылайте их всех.
Значит, у меня нет других... другой статистики, кроме той, которую официально представляет МВД.
Угу.
Существует ли преступность среди мигрантов? Да, к сожалению, существует, как и вообще в целом у нас существует преступность. Если бы мы были государством, в котором вообще нет никакой преступности, а вот она только завезенная из-за рубежа, ну тогда вот такой всплеск недовольства и, я бы сказал, ксенофобии по отношению к иностранцам был бы объясним. Но она у нас существует в принципе. И, конечно, существует, к сожалению, существует преступность среди мигрантов, среди находящихся в России иностранцев. По данным Министерства внутренних дел, она составляет примерно 4% от общего объема преступных деяний в стране. Ровно такой же процент представляет себе количество мигрантов у нас. То есть одно другому соответствует.
Угу.
Есть явления, связанные с качеством этой преступности. Довольно много правонарушений, связанных, например, с нелегальным оборотом наркотиков.
Так.
Почему? Потому что страны Средней Азии, вообще Азия, источник наркотиков во всем мире, это, в общем, ясно. Также ясно и то, что люди, которые везут сюда наркотиков, не зашивают их в полы своего халата. Что здесь у них есть подельщики, у них есть наши собственные граждане, которые с ними состоят в преступной связи. Об этом надо говорить. Но... за деревьями нужно видеть лес. Тот факт, что надо бороться с нелегальной миграцией, тот факт, что надо бороться с преступностью среди мигрантов, тот факт, что, да, надо проявлять особую, вероятно, беспокойство именно о преступности среди иностранцев, особенно в период военных действий. При этом не должно быть поводом к тому, чтобы мы раскручивали внутри страны межнациональную вражду на почве мигрантофобии, которая дальше перекинется на вражду уже с... инородцами, нерусскими и так далее, которые вообще в нашей стране живут испокон века на своих собственных родных землях. Ну, вот все... это должно быть понятно. Так же, как должно быть понятно, что если вы откажетесь от завоза мигрантов в Средней Азии, то вам нужно будет каким-то образом находить ответ на вопрос, а кто будет работать.
Тогда более, может быть, должна быть жесткая политика в области приема этих мигрантов, учета этих мигрантов.
Конечно.
Может быть, ограничить возможности по получению российских паспортов.
Это другой вопрос. И один вопрос все время смешивают один с другим, а по понятным причинам.
Да.
Потому что в этом вопросе, боюсь, наше Министерство внутренних дел как раз и проявило свою некомпетентность в национальном вопросе.
Ага.
У нас многие мигранты... действительно смогли по упрощенной схеме получить гражданство. Особенно это касается таджиков. И причину могу назвать.
Да.
До того, как мы пришли в состав Государственной Думы, не в этом созыве, а предыдущем, я вот вернулся в Государственную Думу, у нас были очень жесткие правила, по которым любой иностранец, который живет в России и хочет в конце концов получить российское гражданство, обязан как условие всего процесса представить справку о том, что он вышел из гражданства, в котором состоит. Вышел из гражданства того государства, ну, чем гражданином он является и так далее. Угу. Это касалось абсолютно всех. В том числе людей, которые бежали с Украины, например, от войны и репрессий. Касалось наших соотечественников, откуда бы они ни приезжали. Касалось вообще всех людей, которые формально или официально являются иностранцами. При этом это не касалось, например, граждан Таджикистана. Почему? Да по той причине, что с 90-х годов действует соглашение о двойном гражданстве между нами и Таджикистаном.
Что можно не отказываться и вступать
в новое. Можно не отказываться. Вот они и не отказываясь приходили в органы миграции, угу. И они принимали у них документы, считая их соотечественниками, которыми они, услышьте, пожалуйста, я это говорю уже в течение нескольких лет, на самом деле не являются, они перестали ими быть после распада Советского Союза.
Тогда какая-то... Мне кажется, Константин Федорович, безвыходная ситуация получается. То есть начинаем с того, что люди возмущаются. Там есть проблемы с мигрантами, которые легко получают паспорт, но при этом не, как бы не погружаются там в культуру и так далее, не интегрируются. А люди говорят, что давайте ужесточим. Им говорят, а вы все шовинисты?
Нет. Они разные, те люди, которые против этого выступают. Я признаю, что многие очень справедливо обеспокоены. Угу. Другое дело, что их справедливая обеспокоенность, которая становится поводом для людей или неумных, или нечистоплотных, или политически ангажированных, использовать это возмущение в своих целях для того, чтобы порождать вот ту самую межнациональную вражду, ксенофобию, для того, чтобы раскачивать лодку в период военных действий. Более того, эту проблему увидели наши враги, наши противники, по крайней мере, с прошлого года, о чем нам известно, в штабах Украины, Запада принято решение, среди прочих, вот эту проблему в России постараться всячески обострить. Это же не случайно таджики были избраны исполнителями теракта в Крокусе.
Да нет, не случайно, наверное.
И у меня такое впечатление, что эти конкретно люди, это вообще не политические деятели, не фанатики идеи, которые, значит, всю жизнь положили на то, чтобы навредить идее. Они элементарно никчемные, конечно, преступные люди, которых надо судить и нужно осудить, но вопрос заключается в том, что их избрали как наемников. И это все отмечали, кто анализировал этот теракт. Угу. За этим стоят другие люди, другие страны. И эти страны увидели слабое место в этой части и попытались его использовать.
Так значит, чтобы это место усилить, эту дыру заделать, мало говорить о том, что мы должны сплотиться, мы все вместе, прекратить гнать на мигрантов и так далее.
Мало, мало нужно говорить, как бы... и я не свожу все к разговорам. Я прежде всего, в любом случае, если вы к чему-то призываете, попробуйте для начала сделать над собой усилие и разобраться. Угу. Вот я сделал над собой давно такое усилие и разобрался, внес законопроекты, которые лежат без движения, о репатриации в Российскую Федерацию, о поправках в закон о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом, о правом положении иностранцев в России и так далее. Я пытаюсь отделить одних от других.
Вот это заколдованная история,
написал,
почему не получается?
Написал, да. Вот для того, чтобы не спекулировать на государственной программе содействия добровольного переселения соотечественников в Россию, по которой вот многие годы, скажем, был зеленый свет для иммигрантов из Таджикистана получать гражданство. Другие не могли представить справку, будучи соотечественниками, о том, что они вышли из гражданства, а от них ее просто не требовали. Да. Вот они и пошли. Их трудно судить за то, что они искали где глубже. Но те люди, которые принимали эти документы, должны были разбираться, кто соотечественники, а кто нет. А они вообще перед собой такую задачу не ставили. Наши органы, в данном случае Министерство внутренних дел, полиции, они вообще не задают вопросов людям, какой вы национальности.
Ну да.
Только факультативно. Хотите, говорите, хотите, нет. Какое вы гражданство, задают вопрос. Да, вы из какой страны приехали? Гражданин Узбекистана. Ну вы русский из Узбекистана или узбек? Абсолютно все равно.
Это нормально, что это все равно?
Это ненормально. И поэтому я написал поправки, сказал, давайте, наконец, установим, кто есть наши соотечественники. Написал, это русские, украинцы, белорусы, жители, те национальности, которые у нас в стране живут и другой исторической родины не имеют, коренные малочисленные народы Севера, Вот этот список надо утвердить для того, чтобы им руководствовались чиновники. Но, к сожалению, то же самое правительство и соображение политкорректности. А вдруг мы кого-то обидим? А вдруг мы кого-то забудем?
Почему постоянно речь идет о том, как только
оно начинается заблокировало принятие этого закона, он лежит без движения рассмотрения. 3 года в Государственной Думе.
Когда речь идет об отстаивании как бы своих национальных интересов, сразу речь идет о том, что, а вдруг мы кого-то обидим, а не обидятся? Вот правительство не поддержало идею установить графу-национальность в паспорте. Фадеев говорит, давайте запретим никабы, потому что даже в тех странах, откуда эти люди приезжают, там они запрещены, а в Россию они едут. На что Муфтий говорит, а вдруг раскол? Вы все шовинисты.
В данном случае я не включаюсь в эту дискуссию о никабах. Угу. Она, мне кажется, она, наверное, имеет право на жизнь, но она, мне кажется, все-таки попыткой... Ну, с помощью какого-то жеста, подменить жестом реальную глубокую проблему, которую надо решать гораздо более серьезно, чем просто сводить ее к вопросу о никабах или чем-то еще. Я понимаю, что особенно в период, когда такой разгул терроризма, когда ваша страна ведет войну, вообще соглашаться с тем, что люди будут закрывать полностью лицо и не будут показывать свое лицо, но это, наверное... создает огромные проблемы даже для обеспечения безопасности, хотя бы даже с этой точки зрения. Не надо это в самом деле делать принципиальным с точки зрения, вот уважаете вы нас или не уважаете. Но на самом-то деле есть гораздо более глубокие проблемы. Главное, вот первая проблема заключается в том, что соотечественникам соотечественникова, мигрантам мигрантова. Угу. То есть вы должны, приветствуя здесь трудовые ресурсы из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, если они нам нужны. А для этого должен быть запрос и должна быть ясность у тех, кто принимает решение о том, чтобы их сюда пустить. Приветствую их, надо понимать, что тащить их обязательно в граждане совершенно не обязательно и, более того, противопоказано. Я, например, совершенно не уверен в том, что если таджик сюда приезжает, то в интересах Таджикистана, чтобы он еще и гражданство российское получил. Такого интереса, по-моему, у Таджикистана нет. Как и Узбекистана.
А с Таджикистана снимается обязательство по социальному обеспечению, наверное, если он получает здесь гражданство, жена его здесь рожает, мат капитал и прочее.
Они и так его социально не обеспечивают в достаточной степени, поэтому он сюда и приезжает.
Да.
Ведь проблема сброса сюда – это избыточная рабочая сила, потому что если бы эти люди сюда не ехали, то тогда карниз безработицы нависал бы там, над этими слабыми экономиками.
И там бы постоянно революции происходили.
Совершенно верно. А мы что, заинтересованы в том, чтобы у них были постоянные революции?
Нет, но мы заинтересованы в том, чтобы у нас порядок был.
Вот этот порядок нужно обеспечивать, но разумно, осмысленным путем. И не предаваться обязательно истерике и панике. Угу. Генерал Лебедь, с которым я какое-то время вместе был в Конгрессе русских общин в 90-е годы, запомнился мне фразой: заполошные и истеричные никогда не победят. Вот когда я читаю то, что пишут по поводу моей позиции в интернете, там целая травля организована.
Да, вас стали, кстати, очень
иначе,
активно
критиковать. Иначе, кроме как за Туло там, и так далее, даже некоторые мои коллеги, так называемые, позволяют себе таким образом выражаться. Я намерен это пресекать. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что это имеет питательную среду. Люди начинают метаться, они не видят адекватного отношения. Зато они видят желание спрятать голову в песок. Вот это желание действительно, к сожалению, присутствует у властей, у правительства и так далее. Давайте мы не будем это обсуждать. Давайте мы не будем принимать этот законопроект. Вот это, я считаю, очень опасно и неправильно.
Но странная тогда история опять, Константин Федорович. С одной стороны, вы пытаетесь отделить зерна от плевел. Закон проекта стопорятся. С другой стороны, люди, которые заполошные, как вы говорите, видят в ваших попытках отделить зерна от плевел то, что вы чуть ли не пропагандируете незаконную миграцию. Это очень странно.
Вы смотрите, я вышел на подиум в Государственной Думе после проведения закрытого, опять же, по настоянию других, не нашему, заседание нашего комитета по миграции в ноябре прошлого года. Перед этим я проехал по всем прифронтовым регионам Российской Федерации, Курская, Белгородская, Ростовская области, Крым и так далее, познакомиться прежде всего с той проблемой, которую считаю гораздо более важной, чем проблема даже трудовой миграции. Это проблема беженцев с Украины и желание нашего сделать все для того, чтобы они чувствовали себя как дома, для того, чтобы это повлияло на ход специальной военной операции. Так. Я вышел и привел цифры, сказал о том, что вот такое количество мигрантов у нас имеет трудовые патенты, вот такое со ссылкой на то, что я услышал от представителей министерств и ведомств во время заседания, официально, Министерство труда, Министерство внутренних дел. Сказал, да, у нас в общей сложности примерно 6 миллионов трудоустроенных официально мигрантов. Кто-то работает по патентам, а кто-то, например, выходцы из Киргизии, Армении, которые входят в Евразийский экономический союз, они не обязаны патенты оформлять, потому что у нас в рамках Евразийского экономического союза свободное передвижение рабочей силы. Угу. По-другому быть не может, если мы хотим вообще сохранять этот союз. Так. Свободное движение капиталов, услуг и рабочей силы.
Так.
Таджикистан с Узбекистаном не входят, хотя подписали отдельные соглашения. Значит, они обязаны получать патенты. Вот в сумме цифра это около 6 миллионов. Есть ли нелегальная миграция? Мы этот вопрос с пристрастием задавали представителям МВД. Они должны отвечать на этот вопрос, потому что они вообще ответственное министерство. Они говорят, да, есть. Вот в ноябре первый замминистра МВД Горовой, бывший у нас на суше, сказал, есть 660 тысяч по нашей оценке. Может быть, он преуменьшил. Может быть, их не 660, а миллион или даже 2 миллиона. Но все равно это в пределах все 6-7 миллионов. Вот это я сказал. Mm-hmm. Дальше я сказал. Вы имейте в виду, пожалуйста, что у нас в стране официально Минтруд считает 2,5 миллиона трудовых вакансий. Значит, я это сказал не потому, что я сказал, знаете, мы сейчас привезем 2,5 миллиона из Узбекистана. Я сказал, что у нас вот такой кадровый голод. Тут же передернули, сказали, я лично, Затулин, собираюсь перевезти за руку, значит, из Таджикистана, Узбекистана, вот 2,5 миллиона еще. Я прошу хоть одного из тех, кто пытается меня вот таким образом ославить, предъявить хоть один документ, письмо. Мы, депутаты, вот я, например, пишу очень много запросов, писем, обращений. Ко мне обращаются избиратели, я вынужден обращаться в разные органы. Вы не найдете ни одного письма, где я требую, чтобы такому-то мигранту из Узбекистана дали патент, или пустили в страну, или дали ему гражданство. Нет ни одного моего обращения. Но при этом считается общим местом для тех, кто уже заранее во всем разобрался, что именно я этим занимаюсь.
А я думаю, что это какая-то спланированная акция с целью просто заболтать проблему. Ну, это, не дать ей реализоваться,
акция с целью заболтать проблему, и акция имеет там политические причины, всякие иные, они мне тоже очевидны, я не хочу это долго обсуждать в вашем эфире.
А, давайте после новостей продолжим еще про Украину, конечно же, поговорим, другие темы есть. А, Константин Затулин с нами, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, информационный выпуск.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Константин Затулин к нам пришел. Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Наш слушатель из Приднестровья. Константин пишет, что насчет ПМР и Гагаузии? Есть ли какие-нибудь новости, надежды? Спрашивает Константин у вас, Константин Федорович.
Ну, хочу, во-первых, высказать слова поддержки всем нашим соотечественникам в Приднестровье, в Гагаузии, да и в остальной Молдове, их там немало. Конечно, если бы вот сегодня российские войска стояли на границе с Приднестровьем, то я уверен, многие тревоги, сомнения бы, которые сегодня нас всех будоражат, отпали бы. И мы очень рассчитываем, что это произойдет как можно быстрее. Но это, конечно, связано с ходом специальной военной операции. А политически сегодня известно, что руководство Молдавии взяло курс не просто на втягивание страны в НАТО и Европейский Союз. На самом деле, под камуфляжем идеи провести референдум о вступлении в Евразийский Союз одновременно с выборами президента в октябре этого года в Молдавии, на самом деле другая идея. Я уверен, что на самом деле речь идет о том, чтобы сдать государственность Молдавии, Молдовы, прекратить, в конце концов, ее существование и слиться с Румынией. В Румынии, мы совсем недавно были слушателями этого руководства, премьер Румынии не скрывает того, что он вообще не считает, что существует молдаване, молдавский язык и Молдавия как таковая. В Конституции Молдавии за предшествующие периоды уже молдавский язык как государственный заменен на румынский язык. По подсчетам, ну, значительная часть населения Молдавии имеет в кармане, как и госпожа президент Майя Санду, кроме молдавского, румынский паспорт. И дело идет к тому, чтобы попробовать, протащив идею популярного вступления в просвещенную Европу, на самом деле положить предел, конец существования Молдавии. Ирония судьбы заключается в том, что Молдавия, как княжество Молдавия, княжество Валахия, существовали задолго до появления вообще на карте Румынии и появления самого названия этого государства, самого этого государства. Но те, кто сегодня пытаются это сделать, понятное дело, исходят из своих приоритетов. И на данный момент, по опросам общественного мнения, в самой Молдавии, без Приднестровья, конечно, которая идет своим путем, ну, примерно поровну те, кто готовы считать себя румынами, и те, которые хотят оставаться молдаванами. То есть сейчас речь идет о последнем решительном бое за то, что за сохранение Молдавии как государства. Потому что власти этой страны идут по пути сдачи этого государственного государства в Румынию.
А с Приднестровьем при этом что?
Приднестровье это тормозной башмак на этом пути. И, конечно, руководству Молдавии очень бы хотелось в Румынию войти вместе с приданым, Приднестровским промышленным поясом. Там сохранились предприятия, которых уже давно нет в Молдове, которые давно позакрывались. Им очень хочется, как и все это, весь этот период, они ведь не признают существование Приднестровской Молдавской Республики, они очень хотят поставить Приднестровье на колени. С учетом географии, с одной стороны, Украина, которая борется с Россией, с другой стороны, Молдавия, Майя Санду, которая тоже самое провозгласила себе целью. Это, конечно, создает серьезнейшую проблему и угрозу. И мы должны, мы это неоднократно делали публичными заявлениями, заявляя о том, что нападение на Приднестровье будет означать нападение на саму Россию. МИД делал такие заявления некоторое время назад наш. Мы сохраняем там воинский контингент, очень небольшой, надо сказать. Но мы должны сделать все для того, чтобы Приднестровье не пострадало. И главное для этого – это продвинуться в его направлении. Но и без этого, и даже без того, чтобы так рассчитывать на это в самое ближайшее время, мы должны, как мне кажется, целый ряд вещей предпринять для того, чтобы снять угрозу со Приднестровью. Его сегодня вынуждают блокадными мерами, и все, что останавливает от применения всяких других военных мер, это, конечно, нежелание молдаван воевать. А они не хотят воевать.
А румыны?
Румыны, я думаю, в этом вопросе тоже не сильно от молдаван отличаются, но при этом Румыния – это государство НАТО, Румыния – это государство, на территории которой аэродромы и американские установки. И она, конечно, играет общую игру с Западом в этом вопросе. Тем не менее, мне кажется, есть такие щели, узкие места, есть уязвимые места во всей этой политике, которые мы должны всячески использовать. Мы это недавно обсуждали в одном очень закрытом учреждении здесь у нас в России, как мы должны выстраивать свою политику. Я очень надеюсь, что наша власть знает и видит эти проблемы и будет предпринимать со своей стороны все для того, чтобы не допустить на самом деле угрозы реальной тем 200 тысячам российских граждан, которые по факту находятся в Приднестровье.
При этом интересно, что Рейтер сейчас пишет, что госсекретарь США Энтони Блинкен внезапно прилетел сейчас в Кишинев.
Это он не единственный, это еще и были уже и другие, я думаю, что будет наращиваться всячески вещи. Запад сегодня ищет любые поводы для обострения прежних конфликтов, для того, чтобы организовать какие-то новые фронты против России. Не только в Молдавии, в Грузии мы являемся этим свидетелями этого. В Армении мы являемся свидетелями разворота правительства этой страны с Россией на Запад. Ну и так далее, и так далее.
По поводу Украины, если говорить, тут заявление Владимир Путин вчера сделал. Как раз в рамках своего визита в Узбекистан он сказал, что Россия готова дальше продолжать переговорный процесс на основе, которая была в Стамбуле. А почему Стамбул стал, оказывается, основой, за которую мы продолжаем до сих пор держаться?
Он еще добавил, с учетом реальности на земле, которые за это время произошли. Так что это не сводится на 100% к тому, что обсуждалось в Стамбуле. На тот момент была одна ситуация, сейчас она иная.
Так.
Почему об этом говорит президент? Ну, естественно, для того, чтобы противопоставить свою позицию, позиции Запада, который, как известно, перечеркнул всякие стамбульские договоренности, перечеркнул итоги этих встреч, потребовал от Украины, вы знаете, Джонсон по этому поводу приезжал, потребовал продолжения военных действий. Да. Мы таким образом показываем разницу между ними и нами. Могут ли, значит, стамбульские договоренности считаться идеалом? Да нет же, конечно. Конечно, они 10 раз... Речь идет просто о принципе, что в Стамбуле мы пытались договариваться. Но эти договоренности были нарушены украинской стороной по наущению Запада. Вот о чем говорит президент. Ни больше и ни меньше. Это не значит, что он как бы готов поставить подпись и прекратить военную операцию под стамбульскими договоренностями. Я думаю, что такое упрощение было бы чрезмерным.
Но здесь просто интересно, кто, самое главное, здесь прислушивается к позиции Российской Федерации, и можно ли ожидать какого-то переломного момента, может быть, потому что интересен контекст времени. Украина — проблема на фронте. Западные страны говорят, ну хорошо, бейте ракетами нашими по территории Российской Федерации, то есть бейте по гражданским, раз по военным не можете. По факту это так. Путин говорит про Стамбул, но с учетом того, что на земле происходит, и плюс Зеленский, который нелегитимен.
Ну, то есть это в сумме означает, что реально говорить о переговорах в создавшейся ситуации невозможно. Возня вокруг идеи переговоров происходит, но сами переговоры даже по факту начаться не могут. Хотя бы исходя из того, что сказал президент. Я бы даже сказал точнее. Да. В принципе, переговоры в той или иной форме, неофициально объявленные через посредников, через Андаш, они в той или иной мере происходят. Вопрос в том, что договориться ни о чем мы не можем в создавшейся ситуации. Не с кем, во-первых, договариваться.
Это правда.
То, что сказал президент, это совершенно точно. Зеленский не является на сегодня с юридической правовой точки зрения легитимным законным президентом. Значит, что бы там ни говорили на Западе, на Украине, это все натяжки. В любой момент времени кто угодно, хоть рядовой гражданин Украины в будущем, может дойти до суда, если там все к тому времени успокоится, и сказать, все, что тут наподписывал этот Зеленский, на самом деле не имеет под собой законных оснований. Никто его опровергнет.
Они так и сделают.
Опровергнет. Кто его опровергнет? Кстати, я хочу заметить, что это уже не первый случай в истории российско-украинских отношений, когда вот с помощью вот этой вот игры в легитимность пытаются отказаться от того, что им не нравится. Ну, хрестоматийный пример — Минские договоренности.
Конечно. Да,
подписали, и при этом с первых же дней начали говорить о том, что мы их никогда выполнять не будем, потому что они нам невыгодны. А я, поскольку уже долгоиграющий политик, то я вспоминаю историю с подписанием соглашений по Черноморскому флоту и договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Вот тогда, когда эти два документа одномоментно Ельцин и Кучма подписали в 97-м году, то Украина ратифицировала договор, потому что ей было важно. В этом договоре стояла статья 2 и говорила о том, что признаем границы друг друга. Значит, Крым, Севастополь — это все на Украине. Им поэтому им нужна была подпись России под этим признанием. Все остальное им было абсолютно неинтересно. И дружба, сотрудничество, партнерство — там только слова. Никаких параметров, никаких условий, никаких масштабов. А вот соглашение по флоту тоже, на мой взгляд, недостаточно выгодные России, предусматривали нахождение Черноморского флота в Севастополе до 2017 года с возможностью пролонгации. При этом эти соглашения Украина сказала, а нам не нужно их ратифицировать, они действуют и без ратификации. И вот когда возникла вся проблема с ратификацией у нас этого договора, так, многие против него выступали, я в том числе, Лужков и многие другие. И не прошла ратификация этого документа в Совете Федерации после того, как Дума одобрила. Причем думал, где большинство составляли как раз левые коммунисты в тот момент. Они сейчас не любят об этом вспоминать. После того, как Дума это одобрила, Совет Федерации с первого захода провалил ратификацию. И бывший тогда премьером Евгений Примаков, чтобы хоть какую-то овчинку свою, значит, с этого получить, заставил украинцев ратифицировать соглашение по флоту. Как аргумент, видите, они пошли нам навстречу и прежде не ратифицировали, теперь... Почему они не хотели ратифицировать? Очень просто. Потому что через какое-то время, после того, как мы признали их границы, все узаконили, после этого кто-то бы начал процесс у них на Украине, что соглашения незаконные, они не ратифицированы, давайте их прервем. Собственно говоря, это пытался сделать Ющенко, но через некоторое время уже даже официально.
7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели продолжают про Приднестровье еще писать. Одессу, если взять Одессу, потом будет и Приднестровье, но, к сожалению, это совсем не скоро, но в итоге все упирается в берег Черного моря на Украине.
Ну, вы знаете, это, безусловно, планы нашего военного командования, возможности наши военные, которые в полном объеме ясны только тем, кто к этому допущен, кто принимает эти решения. С точки зрения политической, мне очевидно, что если Украина потеряет выход к морю и вернется под наш контроль та территория, которая, собственно говоря, никогда Украины не была, а была Новороссией, Одесская, Николаевская область, Херсонская в полном объеме, то в этом случае как бы мы достигнем на самом деле целей, которые можно считать победой в специальной военной операции. Потому что все связанное с побережьем, это не только какие-то новые территории, это не только те люди, которые сегодня оглушены, придавлены, дезориентированы и репрессированы там, в Одессах. Вы напомню про то, что произошло в Доме профсоюза в Одессе 2 мая 2014 году. Но это еще и объективное представление о том, что с этого момента отпадает угроза морскому побережью Российской Федерации в Крыму и на Кавказе. Отпадает угроза, та, которая сегодня существует, Черноморскому флоту, который несет потери в ходе специальной военной операции. Конечно, создаются серьезные проблемы с логистикой для Украины. И она остается, собственно говоря, в своих исторических пределах, как сельская страна, которая не имеет каких-либо амбиций. Это хорошо понимают не только на Украине, это, конечно, понимают прежде всего те, кто привыкли править морями. Недаром именно Великобритания проявляет такую, ну, из ряда вон выходящую активность. Именно они, вот эти все проблемы, связанные с побережьем, с Одессой, они взялись под свой контроль и пытаются всячески сохранить под своим контролем. И это произошло еще до того, как началась специальная военная операция. Им интересен там Николаевский кораблестроительный завод, который когда-то, ну, строил линкоры, дредноуты для российского императорского флота. Им все это важно, потому что они до сих пор живут в этом смысле. У них как бы...
Имперское мышление.
Мышление времен Крымской войны. Им очень хочется вернуться на эти берега и, значит, манипулировать здесь, на Черном море. Поэтому эта борьба наиболее острая во всей истории. И, конечно, все мои надежды на то, что мы в состоянии достичь этих результатов.
А то, что сейчас в Закавказье происходит, что Армения, что Грузия, вот интересно, это про попытки открытия второго фронта или это просто про параллельные процессы, которые в одно историческое время стали происходить?
Нет, это нельзя рассматривать в отрыве от того, что происходит в целом. От нашей конфронтации с Западом, во всяком случае, совершенно точно. Что касается Грузии, то Грузия достаточно с нами натянутых отношениях, поскольку мы поддержали независимость Абхазии и Южной Осетии. Вот. И это общая претензия к России как со стороны власти, так и со стороны оппозиции. Но при этом власть в Грузии нынешняя достаточно разумна, чтобы не добиваться любой ценой возвращения Абхазии и Южной Осетии, чтобы не становилась Грузия снова полем боя, чтобы Грузия сегодня не повторила судьбу Украины, с которой мы ведем войну. То, что хотят оголтелые, прозападные силы в Грузии, они, конечно, хотят втравить Грузию в такую новую авантюру. И этого от них требует коллективный Запад. Потому что он сегодня, вы знаете, самым радикальным образом требует от правительства Грузии отмены закона об иноагентах.
Ну, а он вегетарианский абсолютно.
Привыкли в американцы манипулировать другими странами изнутри, что для них это считается принципиальным.
Но удивительно, Константин Федорович, что просто вегетарианское решение со стороны грузин так всколыхнуло западную общественность, что теперь шантаж, угрозы, манипуляции начались. Но интересно, что страна, пропитанная вот этими НКО, все равно проявляет признаки суверенитета.
Дело в том, что реально, как и в других случаях, это касается очень узкого сегмента населения, реально касается.
Ну да.
Да, эти люди выходят на площадь, но это что, вся Грузия?
Нет.
По всем опросам, ну, волнует этот вопрос, но 10-15% населения. Но они активны, и они поощряются из-за рубежа.
Угу.
В том числе благодаря тому, что закон об иноагентах еще не действует. Вот он в действии, как бы антизакон об иноагентах. При этом, ну, мы уже устали, язык устал повторять, что вообще это изобретение Соединенных Штатов, закон об иноагентах. 30-х годов. Очевидно, что власть в Грузии вынуждена маневрировать, потому что она все-таки пытается сохранить какой-то диалог с Западом, свой курс в Европу, в НАТО и так далее. Она себе сама на шею посадила грузинская мечта, правящая сила, президента Саломе Зурабишвили, которая никаких других достоинств, кроме ее русофобии и факта, что она грузинка, родившаяся во Франции. Никаких других достоинств нет. И вот сегодня, создав себе сами проблемы своим этим курсом в НАТО, в Европейский Союз, они пытаются, ну, каким-то образом все-таки сохранить это. А с другой стороны, в этом же НАТО и Европейском Союзе начинают шпынять и нагибать, чтобы они расписались полностью в своей капитуляции внутриполитической. Ну, видимо, нашла коса на камень, и мы надеемся на то, что нам кажется, что грузины должны были бы в этом случае думать о своих собственных интересах, а не об американских или западных. Что касается Армении, то в Армении все тоже очевидно. Власть в Армении, ну, предательна по сути по отношению к интересам самой Армении. Самый яркий факт этого – это отказ от поддержки соотечественников в Нагорном Карабахе. А теперь уже торг с Азербайджаном по поводу армянских сел, что стало последней каплей для многих, кто вышел на улицу. Но этим дело не ограничилось. Буквально вот вчера-сегодня, в связи с тем, что протестное движение возглавляет архиепископ Армянской апостольской церкви, начались выпады в адрес Катакликоса. Вчера был знаковый для всех армян день, день битвы при Сардонапате. Его попытались не пустить к мемориалу, что вообще является вопиющим событием. Сам Пашинян благоразумно. Вот у нас тут не очень понимают, так многие, значит, не то что очарованы, но тот факт, что Пашинян до сих пор ловко уходил от ответственности, переизбрался еще раз, кажется, что он неуязвим. Поэтому думают, что он в любой момент из своего рукава вытащит сотни тысяч демонстрантов. Он уже не может этого сделать. Он вчера вынужден был приехать во второй половине дня, потому что демонстранты, которые собрались там на мемориале, не хотели его видеть. Но он за это время начал, насколько я и знаю, начал сегодня преследование армянской церкви как таковой, с попытки ее запретить. Вы представьте себе, церковь армянская, христианская, самая древняя христианская церковь на земле. И Армения первая страна, где христианство было объявлено государственной религией. 301 год. В Восточной Римской империи через 24 года, в 325 году при Константине Великой. Пашинян ничего не возбраняет говорить. Вы знаете, наша церковь всегда была иноагентом со времен Восточной Римской империи. Она не национальными вдохновляется идеалами и так далее. Да в отсутствии государственности Армении, которая возникла только благодаря сохранению армян в составе Российской империи, Советского Союза, и после этого в 91-м году независимости самой Республики Армения, именно церковь удерживала армянский народ от распыления, от ассимиляции, от растворения в среде враждебных народов, так от смены религии, от смены своей национальности.
А сейчас Пашинян делает, видимо, все, чтобы Армения стала Западным Азербайджаном?
Ну, или Восточной Турции, я не знаю.
Или Восточной Турции. Но при этом он говорит, что нет внутриполитического кризиса, госорганы работают в рамках функций. И так или иначе, что же подмена понятий?
Ну, если все функции сводятся к тому, чтобы
почта работала,
репрессировать демонстрантов, задерживать пачками, сотнями людей, сам-то Пашинян именно таким образом в 18-м году пришел к власти. И любую попытку призвать порядку тогда, когда он организовывал марши на Ереван, перекрытие улиц и так далее, объявлялось незамедлительно преступлением против демократии. Все голосы, голоса, там, которые были, голоса там, Америки и так далее, все они говорили о том, что не троньте демократов. Где они все эти голоса сегодня? Когда происходит то, что происходит в Армении.
Ну, так получается интересно вот про церковь, если он гонение начинает, и не только начинает, но и продолжит их, и даже там церковь объявит иноагентом. Это же очень интересно. На Украине гонения на русскую православную церковь Московского патриархата какие были. В Армении то же самое продолжается. Это вот прям такая отмена...
Ну, смотрите,
сягнарности, что мама дорогая.
В чем удивительный случай Армении?
Да,
на Украине русская православная церковь, украинская православная церковь, она как часть русской православной церкви, но армянская апостольская церковь никогда не была частью русской православной церкви, она вообще не православная церковь, она вообще церковь григорианская. Угу. Официально называется армянская апостольская григорианская церковь в честь Григория Просветителя. А в ней значительный... доля, как бы, ну, свой канон, восходящий еще к монофизитским каким-то течениям в первом тысячелетии нашего века. Она не идентична православной церкви. Они очень близки, но не идентичны. Ни одно и то же.
Заход
никогда...
через церковь, я имею в виду. Заход.
А заход через церковь связан с тем, что церковь людей. Поддерживает национальную традицию. А ее надо искоренить. Надо искоренить, вырвать из души, из сердца всякое... представление о национальных интересах, о своей национальной гордости, об отношениях с русскими, которые конечно. Покровительствовали и сохранили армян от истребления еще в 18-19 веке. Надо это все вырвать оттуда. Ну, понятно, церковь этому препятствует.
А что в этом отношении Российская Федерация может делать? Только наблюдать?
Российская Федерация, мне кажется, должна не обязана воевать за кого-то в Армении, и не обязана вмешиваться напрямую, но иметь свое определенное мнение она обязана. Угу. Принципиальность в этом случае важнее всего. Я об этом говорил, говорю и буду говорить завтра, например. Мы завтра проведем впервые за 3 года заседание нашего российско-армянского Лазаревского клуба. Приезжают из Армении десятки людей для того, чтобы поучаствовать в обсуждении. Мы хотим... показать, что мы в России слышим голос Армении. Это очень важно, в том числе для армян, граждан России, живущих в России.
Константин Затулин был с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель по вопросу миграции и гражданства. Константин Федорович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.